каждую субботу в 19:10 в эфире Первого канала Украинского радио программа «Крымский пармезан». Известные журналисты Александр Янковский и Павел Казарин вместе с гостями обсудят самые важные события недели, и сделают они это не так, как все.
Эй, всегда против тотальных обобщений Павел Казарин, поэтому, когда Павел Казарин будет обсуждать не так, как все, он будет обсуждать не так, как Александр Янковский, Александр Янковский будет обсуждать не так, как Павел Казарин. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Суббота на календаре, но, тем не менее, мы продолжаем подводить итоги. Тем более, что суббота вообще идеальное время для того, чтобы подводить итоги. Особенно, в принципе, итоги хорошо
суббота подводят. Вообще идеальное время.
Ну, это у Александра как бы конфессионально, не обращайте внимания. Вот. И дело в том, что курс, который вывешен на обменники, в том числе на крымские обменники, он говорит сам за себя. Я просто напомню, что в феврале-марте 2014 года как раз-таки за одну единицу американской валюты давали порядка 40 рублей. Сегодня, на этой неделе, точнее, вот курс в очередной раз пробил дно, давали 85, потом чуточку отыграл, но в любом случае за отметку 80 перевалил. И согласитесь, это более чем наглядное подтверждение тому, что российская экономика находится в кризисе.
Знаете, Павел, на этой неделе доллару стали доверять больше россияне, в принципе, чем Владимиру Путину, потому что у Владимира Путина, у него рейтинг максимального доверия приблизительно в районе 80-81 пункта, а у доллара уже 87 пунктов.
Вам бы все шуточки шутить, а мой один знакомый говорит, что лучше всего хранить деньги в рублях, потому что в куче рублей их никто искать не будет. Но раз уж вы вспомнили российского президента, то я хочу вспомнить, что он сказал 20 января во время встречи с предпринимателями. Владимир Владимирович заявил, что, несмотря на все объективные трудности, российский бизнес выстоял, а нестабильный курс рубля открывает новые возможности для бизнесменов.
Два последние года были достаточно сложными для экономики. Объективные трудности затронули практически все ее секторы. Но нужно отметить, что в целом бизнес выстоял, в том числе и малый. Вот сейчас мы по ходу движения сюда в зал говорили с коллегами, с вашими. Даже открываются и некоторые дополнительные возможности, имея в виду курсовую разницу и некоторые возможности на рынках.
Ну, вот такие вот слова, собственно, адресовал Владимир Путин российским оптимистам, а между тем, вы знаете, вот очень хорошо следить за тем, что происходит в российской экономике, по косвенным новостям. Вот, например, сайт «Медуза» нам сообщает, что россияне стали покупать технику в кредит из-за обвала рубля. Ну, в принципе, привычная схема.
А что, до этого они не покупали технику в кредит?
Ну, ты же понимаешь, что сейчас особенно в рассрочку, например, выгодно брать технику. Ты приходишь в магазин, покупаешь себе, скажем, какой-нибудь телефон или планшет, и вот стоит, например, там 50 тысяч рублей. И ты как бы разбиваешь это на год платежами по 4 тысячи там, рублей в месяц. И в конечном счете, к концу года, когда курс может там составить, там, я не знаю, 120 200. Рублей за доллар, да, 200, да. Я, на самом деле, чересчур оптимистичен. Человек все равно продолжает выплачивать ту самую там десятую стоимость от товара, исходя из курса 80 рублей
за доллар. Да, ну вот что интересно. Таких, знаешь, очередей возле обменных пунктов уже нет. Вот после последнего повышения курса доллара в Российской Федерации. Их нет ни в Российской Федерации, таких очередей возле обменников, их нет возле обменников в Крыму, их тоже нет таких очередей. И, что самое интересное, нет таких очередей, знаешь, в автосалонах. То есть в прошлом году, в 2015-м, россияне достаточно, и в конце 2014-го, россияне достаточно нервно реагировали на такое резкое падение курса национальной валюты. И когда у людей было достаточно большое количество рублей, они, пытаясь от них избавиться, каким-то образом их сохранить, шли за большими покупками. Например, за автомобилями. В этом году нет очереди в автосалонах. Но, то есть что, о чем это говорит? Но... Это, может быть, говорит о том, что, собственно говоря, жирок-то уже все, и нет этого самого.
Ты меня с языка снял, Саш, потому что я как раз хотел сказать, что в 2014 году, когда мы помним, вот в конце года произошел этот обвал, и рубль ситуативно скакнул за отметку 80 по отношению к доллару.
А в евро больше 100?
Да, да. Но все это было связано с тем, что, разумеется, это подстегнуло как бы историю про то, что люди стали избавляться от рублевой массы. Они действительно тратили деньги на приобретение больших товаров, но просто за эти два года, глядя на волатильность как бы валютного курса, понятно, что... львиная доля граждан Российской Федерации, она либо уже сидит в долларах, либо, соответственно, все свои рублевые запасы истратила на товары либо первой необходимости, либо, наоборот, долгосрочного пользования. То есть, по большому счету, долларовые рублевые заначки ушли в машины, в компьютеры, в бытовую технику, в оргтехнику, либо просто-напросто перекочевали в валютные заначки, поэтому в этом смысле ничего удивительного в происходящем нет.
Ну, хорошо, нет денег, нет проблем, да?
Ты знаешь, вот Джордж Сорос как раз-таки 22 января заявил, что международных золотовалютных резервов России, которых сегодня насчитывается, согласно официальной статистике Центробанка Российской Федерации, порядка 368 миллиардов долларов, так вот, он заявил, что этих золотовалютных резервов хватит не более чем на пару лет. Ну, об этом Джордж Сорос заявил в интервью Bloomberg TV, и выдержки из которого публикует Reuters. И текущее состояние экономики России Сорос оценил как очень-очень слабое.
Хорошо, но это Сорос, да? А есть еще ежедневный практически срез общественного мнения. Вот Левада-центр, руководитель отдела изучения доходов Марина Красильникова, говорит о том, что по их данным россияне уже поняли, что текущий экономический кризис в стране надолго, и это отразилось на потребительском поведении граждан.
В 2015 году люди, похоже, особенно к концу года, в массовом порядке осознали, что те экономические трудности, в которых они оказались, они надолго. И люди стали выстраивать свои потребительские стратегии, исходя из вот такого понимания ближайших перспектив, что кризис – это надолго. И непонятно, насколько. Российские жители стали массово экономить. Сужается ассортимент тех покупок, которые люди готовы делать, и в ответ на это сужается ассортимент предложения в розничных сетях. Практически половина российских семей говорили о том, что материальное положение в семье в 2015 году ухудшилось.
Вот ты знаешь, Саш, на самом деле вся эта история про падение цен на нефть, мы все время обсуждаем ее в контексте, например, изменения валютных курсов самой России. А между тем, вот, например, на портале Slon.ru там есть довольно любопытный текст «8 последствий нефтяных цен, о которых вы не подумали». И там приводится мнение экспертов как бы из разных стран мира, среди прочего профессора Стивена Кинцера из университета Брауна. И он говорит о том, что на самом деле снижение цен на нефть, оно ведет к изменению такого большого себе геополитического порядка, потому что, например, она дает, цитирую, Соединенным Штатам заманчивые возможности построить новую внешнюю политику. Он пишет о том, что десятилетиями США были вынуждены принимать повестку шейхов Персидского залива, потому что США нуждались в их нефти и поддержке в противостоянии Советскому Союзу. А падение цен на нефть и окончание холодной войны освобождает США от этих пут. Это идеальное время для США, например, для того, чтобы строить свою собственную повестку на Ближнем Востоке, такую, которая будет, цитирую, учитывать наши собственные нужды, а не потребности наших партнеров. И я напомню, что это как раз-таки мнение профессора Стивена Кинцера из университета Брауна, который вот цитирует портал Slon.ru, который говорит о том, что изменение цен на нефтяных рынках, оно ведет не к каким-то тактическим, локальным и точечным изменениям, а в том числе способно провоцировать огромные геополитические изменения.
Если мы говорим вот про цены на нефть, то, в принципе, Америка уже пережила то, что сейчас переживает Российская Федерация. И пережила не только Америка, а пережил вот этот весь арабский нефтяной мир, который построил во многом свое благосостояние, вот эти богатые страны Персидского залива, они построили свое благосостояние на основе высоких цен на нефть. Я сейчас могу только вспомнить так немного совсем кризис 75-го года, когда цены на нефть были достаточно высокие, и это отразилось на экономике Соединенных Штатов Америки.
Но тогда была обратная тенденция. Они сперва были чрезвычайно низкими,
а потом, соответственно, высокими, наверх, да, а потом они снова стали низкими. Так вот, арабские страны эти, которые, чье благосостояние зависит от цены на нефть, они поняли, что нельзя строить просто экономику на цене на нефть, просто добывая больше нефти, продавая ее и покупая готовые товары, которые нужны этим странам. И тогда стали появляться большие города – стали появляться новые предприятия по производству, стала развиваться экономика в этих странах,
более того,
стали вкладывать в образование людей.
Более того, стали вкладывать, например, в разные ненефтяные секторы, например, как туризм. Объединенные Арабские Эмираты сегодня являются одним из лидеров по привлечению туристов в зимний период, куда там летят, в Дубай, например, отдыхать. Но вот любопытно, что на самом-то деле нефть является фактором стабильности для очень многих репрессивных режимов. Я вот, например, нашел точку зрения Элиота Абрамса, который представляет Совет по международным отношениям. Он говорит, что одной из особенностей всей нынешней сложившейся ситуации – это то, что низкая цена на нефть оставляет, например, тому же Ирану и России меньше денег на их игры. И исходя из этого, например, эксперт предполагает, что в 2016 году Владимир Путин будет особенно агрессивен. И точно так же он говорит, что в 2016-2017 годах ждите усиления репрессий в Иране. Ну, в принципе, логика понятна. То есть любые
непонятно.
Любые авторитарные режимы, они используют высокую нефтяную маржу, доходы от экспорта углеводородов для заключения эдакого социального контракта в стране. То есть вы отказываетесь, вы, это граждане, собственно, этой страны, от части политических свобод в обмен на условную колбасу. Когда цена на нефть падает, власть не может в рамках этого негласного социального контракта выполнять свои обязательства и обеспечивать каждому вот этот высокий уровень благосостояния в обмен на отказ от политических свобод.
В принципе, мы все это уже проходили. 80-е годы, когда перед ними были достаточно жирные 70-е годы в Советском Союзе, когда в магазинах были колбасы там 40 сортов, мясо нескольких сортов, импортные товары, которые стоили относительно дешево для советского потребителя, имеется в виду сапоги, куртки, даже джинсы эти самые, это исчадия капиталистического мира, они тоже были достаточно дешевы, магнитофоны, проигрыватели, было практически все. Потом наступают 80-е годы, а в конце 70-х происходит обвал цен на нефть. И даже, наверное, скорее все-таки с обвалом цен на нефть, а не с введением американских санкций против Советского Союза, и связано падение советского режима. Когда люди, которые в 50-е, в 40-е годы жили в Советском Союзе достаточно бедно, в 70-е стали жить сыто. В том числе благодаря этим самым, и в первую очередь благодаря громадным ценам на нефть и возможности поставки этой советской нефти в Западную Европу.
Мы же помним, при каких условиях, например, распадался Советский Союз, какой внутренний монолог шел в разных странах. То есть в Украине, например, многие из тех, кто голосовал на референдуме о независимости Украины, поддерживая, соответственно, идею отделения УССР, вывода УССР из состава СССР, мотивы многих были такие, что вот, ну, мы сейчас как бы избавимся от непрофильных активов в виде стран Центральной Азии, которых нужно кормить, и будем исключительно замкнуты на свой собственный внутренний рынок, и тогда будем жить хорошо и счастливо. И в этом смысле также звучит логика распада очень многих как бы имперских наднациональных образований. Кто-то хочет больше власти в регионе, а наоборот там сытые регионы-доноры хотят избавиться от нахлебников, как они считают, которых приходится кормить раз за разом.
Да, но тогда есть большое отличие от той ситуации, которая сложилась в конце 80-х годов 20 века в Советском Союзе, и нынешней ситуации. И это отличие заключается вот в чем. Когда мы называем, допустим, россиян россиянами, большинство все-таки россиян называют себя русскими. Да, и Россия в нынешних границах – это более мононациональное государство. И отличия между жителями Москвы и другой области, они гораздо меньше, чем отличия между жителем Москвы и Киева, даже русскоязычным жителем Киева.
Я согласен,
Киева.
Но тут есть одна особенность. Мы же понимаем действительно, что от большинства национальных окраин, в которых, ну, как бы было существенно или, например, доминировало не славянское, не русское там, население и так далее, как Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, вот как бы от всего этого Москва избавилась еще в 91-м году. А нынешние национальные окраины, которые есть, там Якутия, понятно, что там якутов меньшинство по отношению к русским, скажем, или к тем, кто идентифицирует себя как русский.
И но даже те, которые там есть, якуты, да, большинство из них все-таки себя ассоциируют с Россией.
Есть такой момент. Но тут важно вот что учитывать. Дело в том, что современная Россия неоднородна в плане, например, социальных доходов. Я объясню. Российская власть и природа ее существования – и природа ее действий за последние 25 лет, она заключается в одном простом факте. То есть Москва перераспределяет ренту. Она собирает у всех регионов, собственно, налоги, а самое главное, она экспортирует нефть, а вырученные от продажи нефти и газа деньги она, соответственно, перераспределяет по регионам. Ничем другим, никакой другой формой обустройства пространство Российской Федерации Кремль не занимает.
Хорошо. Ты так... хочешь сказать, Павел, ты хочешь сказать, что вот наступает такой день, когда нечего цена на нефть, нечего перераспределять, и, допустим, Тюменская область говорит, мы выходим из состава Российской Федерации.
Я думаю, что она не будет артикулировать это публично. Будет происходить реальное дистанцирование регионов от центра. То есть центр будет терять контроль над регионами. Будет расти теневая экономика. Будут расти, увеличивается объем тех процессов, которые Кремль даже просто не будет замечать и контролировать. То есть будет происходить такая вот, знаете, такое отстранение государственной вертикали и всех людей, которые вокруг нее живут. То есть Кремль живет в своем собственном замкнутом, изолированном пространстве, а все остальные граждане живут с этим государством практически не соприкасаясь. То есть произойдет такой неартикулированный, а быть может латентная центробежность. А в конечном счете она может выродиться во что угодно. Вот, например, наш коллега Виталий Портников, он считает, что в современной России, регионами современной России правят такие себе негласные цапки. Вот, условно говоря...
Что значит цапок?
Это была история в станице Кущевская в Краснодарском крае, где внезапно выяснилось, что на протяжении там, последних 10-15 лет в этом районе всем заправляла семья цапков. Это такие вот местные бандиты, которые в тот момент уже полностью слились с силовой вертикалью. То есть, это та самая история, когда прокурор, главный мент и главный бандит ездят вместе на рыбалку, вместе в баню, вместе... То есть, найти управу ни на кого невозможно.
Понятно. Но это традиционная история. Для всего постсоветского пространства.
Да, и он говорит, что как раз-таки влияние вот таких вот цапков, которые, по большому счету, и являются главными выгодоприобретателями от перераспределяемой из центра ренты нефтяной, она будет расти. И лояльность таких цапков, она как раз строится по отношению к федеральному центру только исключительно за счет перераспределяемой ренты. То есть система, понимаешь, Саш, я вот объясню.
Нет, это все понятно. Ты описываешь вот сейчас просто ситуацию,
давай
которая есть.
Да? Давай вот... Ты заводишь, представь себе автомобиль, в котором нету масла, в котором нету, например, там, тормозной жидкости, половины гаек, и который полностью не обслужен. Надорванные ремни, там, полустертые там, клапана и так далее, огромное количество полов. И ты его заводишь и заставляешь работать в сухую, без масла, с
вытяжкой. Нет, я нормальный человек, я не буду заставлять заводиться такой
то
автомобиль.
То есть ты понимаешь, что в какой-то момент что-то полетит. Но что полетит первым, и какая очередность поломок будет возникать, мы, как бы, вот этот алгоритм поломок мы можем только предполагать.
Вашу логику я понял. Давайте послушаем российского публициста Леонида Радзиховского, который считает, что вот между экономическим кризисом в Российской Федерации, о котором мы сейчас говорим, и прочностью политической системы, вот вообще нет линейной взаимосвязи. Прежде всего потому, что Владимиру Путину сейчас нет реальной альтернативы.
Безусловно, нет линейной связи. Например, падение цены на нефть, падение рубля, падение ВВП. Это все никак не отражается на двух главных составляющих российской политической системы. Первое – это личный рейтинг Путина, поскольку все государство в России – это Путин. И второе – это готовность людей выступать против власти. Не выступать с конкретными социальными требованиями. Это, безусловно, есть и, безусловно, будет. А выступать против власти. В России нет никакой оппозиции. Точнее, даже не оппозиции. Отсутствует альтернатива. А когда альтернативы нет, то власть стоит просто потому, что она единственная.
Ну вот подожди, значит, Леонид Радзиховский говорит, нет альтернативы. То есть революционная ситуация, она может быть? Вот революционная ситуация в понимании Ленина, да, когда там верхи не могут, а низы не хотят. Но тут вот может и могут эти самые низы и не хотеть активно, да, но нет наверху никого, кто бы был альтернативой.
Так в том-то и дело, что альтернатива возможна только в случае, если мы рассматриваем эволюционный путь развития политической системы. Россия полностью свою политическую систему законсервировала. Это там есть Владимир Путин и все остальные. Но с той же уместностью можно рассуждать о том, что Владимиру Путину нет альтернативы, это все равно, чтобы мы, скажем, в 916 году рассуждали бы, что императору Николаю Александровичу, Николаю II, нету альтернативы в Российской империи.
Да. Ну, это, кстати, серьезно, да, рассуждения такие были серьезные. И напомню, что Николай II, он же отрекся сначала, не просто, знаешь, в пользу Государственной Думы или в пользу там собрания учредительного, он отрекся в пользу брата.
Согласен, но это уже была история про то, что система пошла в разнос. Саш, ну смотри, то есть сегодня Владимиру Путину нету альтернативы, говорит Леонид Радзиховский, в рамках выстроенной Владимиром Путиным политической системы, конечно, альтернативы
нет. Так чтобы они не строили, вот и получается такая система, том, что... безальтернативная.
Ты понимаешь, это прозвучит очень цинично, но чем дольше Владимир Путин находится у власти в Российской Федерации, тем больше количество нерешенных и нерешаемых накопившихся проблем, которые есть у Российской Федерации, тем жестче будет приземление самой страны о как бы взлетно-посадочную полосу реальности. То есть... Если бы у власти в России находился бы условный Ельцин, который понимал необходимость договариваться там, с разными крыльями политического поля, делегировать ответственность, приглашать там, разных там, людей в правительство, отдавать им там, какие-то посты и так далее, то это было бы пространством компромисса, пространством диалога. А чем дольше Владимир Путин находится у власти, тем безальтернативнее тот сценарий, когда... система идет в разнос. И когда система уже не способна на какой-то эволюционный выход из ситуации, а когда система скатывается в абсолютный такой хаос внутреннего регионального беззакония.
Давай, я предлагаю послушать сейчас господина Путина. Вот в октябре 2014 года, когда нефть марки Brent стоила $86 за баррель, а российский бюджет был сверстан из расчета цены в $96, Владимир Путин, президент Российской Федерации, говорил, что цены на нефть не опустятся ниже $80. Иначе добывать сланцевую нефть, которую добывают в Соединенных Штатах Америки, станет нерентабельно, и все производство рухнет.
Цена выровняется, скорректируется, тем более, что в удержании ее на достаточно низкой планке, 80 ниже, либо чуть выше долларов, думаю, что никто из участников рынка, серьезных участников, не заинтересован. Если взять вот шелл-нефть, которая добывается в Штатах, у них же рентабельность там под $80. Если мировые цены будут держаться на уровне $80, то все производство рухнет.
Ну, в том-то и дело, понимаете?
Дело в том, Павел, что на сегодняшний день есть определенные сорта нефти, которые добываются в Соединенных Штатах Америки, и они стоят $0 фактически. То есть покупатель просит еще доплатите нам $0.50 за транспортировку каждого барреля нефти, потому что ваша нефть, например, она не очень высокого качества, и нам нужно много денег потратить для того, чтобы довести ее до кондиции. В Канаде стоит нефть, например, уже меньше $14 за баррель.
Более того, Мексика и Венесуэла начали продавать определенные сорта нефти ниже себестоимости. Сообщение о этом было на сайте РБК. Только некоторые сорта нефти, не всю номенклатуру добываемых нефтепродуктов они сегодня продают ниже себестоимость, это понятно. Но просто вот любопытная история. Дело в том, что в России себестоимость добычи нефти, она разная на разных месторождениях. Вот самая легкая и самая недорогая добыча – это Ванкорское месторождение, так называемое. Там может там в районе десятки долларов стоить добыча нефти. Но просто вы помните, что помимо себестоимости добычи нефти, еще туда нужно добавить себестоимость транспортировки нефти – это раз. А во-вторых, налоги, которыми государство этот баррель облагает, потому что если государство этот баррель налогами не облагает, то государству ничего не достается. Все деньги идут нефтяной компании. Например, компании «Лукойл», да, которая является частной и принадлежит там Вагиту Алик Перву. Так я просто хочу сказать о чем. Что когда Владимир Путин раз за разом, мы видели на протяжении 2014-2015 года, как он и его окружение говорили о том, что нет, не опустится ниже 90, не опустится ниже 80, не опустится ниже 70. А в конечном счете мы сегодня видим, как нефть стоит $30 за баррель. Но, ребята, это как раз-таки история про как раз-таки неспособность смотреть фактам в глаза.
Давайте будем смотреть фактам в глаза. Вы слушаете программу «Крымский пармезан».
Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. Крымский пармезан. Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц.
Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский.
И Павел Казарин.
Павел, не-не, подожди. Вот ну, тут такой момент, очень важный. Почему не смотрят вот в глаза правде и фактам? Я хочу привести данные исследования Левада-центра. В том, что 25% россиян боятся просто-напросто высказываться про политику в своей стране. Просто боятся.
А я тебе больше того, я напомню, что как раз-таки российский Минюст давеча заявил о том, что
критика действия власти является политической деятельностью.
Да. Поэтому, ну, понимаешь, это вот такая вот Россия берет самые карикатурные формы подражания Советскому Союзу на вооружение.
А может быть, все-таки Российская империя? Не потерплю.
Ну, Российская Федерация сегодня, знаешь, как когда-то сказал там Вадим Карасев, она сегодня больше, чем национальное государство, но меньше, чем империя. Вот она в таком пограничном состоянии после 91-го года. И то, что мы видели там в феврале-марте 14-го года в Крыму, это попытка качнуть маятник в сторону расширения империи.
Ты знаешь, мне очень
вот не факт, что он не качнется обратно в
сторону. Мне очень понравилось сравнение, которое было опубликовано на сайте Крым Реали. Материал достаточно интересный. Это сравнение все-таки Российской Федерации с такой вот большой корпорацией и захват Крыма как рейдерский захват большой компании, маленькой компании. И вот сейчас, когда эта компания, когда она на основном своем предприятии терпит убытки, а захватила она не профильный актив, да, то в первую очередь оно должно, как бы по логике, чтобы сохранить свою компанию, избавиться вот от этого непрофильного актива.
Как и любая рейдерская компания, она живет не только по экономическим законам, она живет по законам, ну, простите, двора, то есть по братковским законам, то есть по понятиям. И, условно говоря, некоторые вещи не делаются, потому что это, извините, ну, как бы проявление слабости, да, потому что вот нельзя давать слабину, иначе более серьезный рейдер придет и уже у тебя начнет что-то отжимать.
Серьезный рейдер придет, порядок наведет. Павел, тогда мы можем просто пофантазировать, и сейчас Российская Федерация, может быть, это вообще такой гигантский план Российской Федерации. Сначала они захватывают Крым, да, потом падает цена на нефть. Надо как-то обеспечить население Российской Федерации продуктами питания, потом возникает такая большая программа, там, Крым в обмен на продовольствие, например, да, и российское. Говорят, мы, конечно, вернем, да, но нам там вот кушать хочется, поэтому будьте нас добры, кормите.
Иногда ради интереса спортивного заглядываю в паблики про российски настроенных крымчан, и я все время поражаюсь уровню их там внутренней мобилизованности, то, с каким остервенением они обсуждают украинские новости, то, в каких выражениях они, собственно, обсуждают украинских политиков или тех ребят из Крыма, которые вынуждены были покинуть территорию полуострова. Это вообще вот любопытная история такая про фрустрацию. Мне кажется, что вот все, что у них им свойственно, это такая фрустрация. Они не получили всего того, о чем мечтали по итогу так называемой Крымской весны. Я просто вот... Был очень любопытный текст у Владислава Иноземцева, это директор Центра исследований постиндустриального общества, знаменитый российский экономист, на сайте rbk.ru. И он там подводит итоги 17-летнего правления Владимира Путина. Он говорит, например, о том, что зарплата в 2016 году, если пересчитать ее в доллары, соответствует уровню октября 2005. А ВВП в 2016 году, если опять же пересчитать по рыночному курсу, близок к показателям 10-летней давности. Россия встречает Новый год с оттоком капитала за последние только 3 года в 280 миллиардов долларов. С военным бюджетом, который в долларовом эквиваленте вырос в 4,5 раза. Я, правда, понимаю, что для тех людей, которые настроены на нормальное существование, выросший в 4,5 раза военный бюджет, это как бы это плохой показатель, а, наверное, для имперца это очень хороший и характеризующий мощь государства. Но он просто говорит вот еще о чем. Например, он говорит о том, что за 16 лет не сдано в эксплуатацию ни одного километра современного железнодорожного полотна, приспособленного для скоростного движения. Он говорит о том, что дорог в 2014-2015 году строилось по 1200 километров в год. А это в 4
по
раза...
всей стране, да?
Да, а это в 4 раза меньше, чем в 2000-м. Он говорит, что автомобильная трасса между Москвой и Санкт-Петербургом в 2016 году все так же продолжает строиться, как и в конце 90-х. По данным самого «Газпрома», внимание, ребята, уровень газификации российских населенных пунктов за год вырос на 0,1 0,1%.
И то составляет приблизительно там
65,4%. Это уровень газификации российских населенных пунктов в стране, где «Газпром» объявляют национальным достоянием. Так вот, за 16 лет прирост мощности российских морских портов оказался вдвое меньше, всех российских морских портов, оказался вдвое меньше, чем прирост перевалки в одном только порту Шанхая. Ребята, ну где же вставание с колен? Ну, где единство российской территории и ее удобство для проживания? То есть, любопытно, я просто еще одну.
Где? В Лондоне, наверное, Павел.
Наверное. Да. Саш, вдумайся, в 1999 году...
Сказал момент... Павел, вдумайся, сказал Саша, посмотрел на меня, сказал, вдумайся.
Да, в 99 году, когда Владимир Путин был премьер-министром Российской Федерации, когда его только Борис Ельцин объявил преемником, так вот, тогда доля нефти, нефтепродуктов и газа в экспорте
чуть больше
30%, да? 39,7, ну почти 40%. А в 2014 уже 70%. То есть, ребята... Понимаете, в чем же беда? Я понимаю, в чем фрустрация пророссийски настроенных крымчан, которые брызжут слюной на разных форумах.
То есть они просто же... не хотели поверить в справедливость слов американского политика о том, что Россия – это просто страна-бензоколонка.
Они даже... Да. Я думаю, именно в этом проблема. Они себе придумали Россию. Они жили все 23 постсоветских года придуманной Россией. Они думали, что Россия – это такой себе СССР 2.0, только с рыночной экономикой и возможностью ездить на отдых за рубеж.
Ездить по улицам на BMW, Мерседесах, Ауди и прочих автомобилях.
Нет, да. Оказалось, что уровень неофеодализма, он значительно выше, чем даже в Украине. Потому что если в Украине, условно говоря, простите, но там чиновник сбивает там, на переходе, там, я не знаю, там, женщину, в принципе, есть возможность найти на него управу. Это происходит не всегда. Очень часто чиновник в этом противоборстве побеждает. Но в России вообще нет вариантов, что управу на этого чиновника... удастся найти, то и вообще кто-то будет искать.
Павел, давай так, мне интересно следующее. После падения курса рубля стало понятно, что Росавтодор тот же самый сворачивает практически строительство всех новых дорог в 2016 году. Правда, по некоторым средствам, украинским средствам массовой информации, прошло также сообщение, что это каким-то образом скажется на строительстве Керченского моста. В то же самое время появилось заявление Росавтодора о том, что на строительстве Керченского моста это никак не скажется, и Керченский мост так и будет продолжать строиться, ну, потому что он строится не только в 2016 году, но также будет строиться в 2017, 2018 и, наверное, еще в 2019 году. Как думаешь, будет ли все-таки продолжение строительства Керченского моста или просто сейчас будет имитация так называемой бурной деятельности, которая выльется, а потом доллар еще как бы станет дороже в российских рублях, нефть станет еще дешевле, то есть будет оттягиваться просто-напросто вот это светлое будущее, о котором так до сих пор мечтают многие крымчане, что вот когда будет построен Керченский мост, вот тогда мы и заживем.
Понимаешь, что, Саш, в чем история? Дело в том, что если бы Российская Федерация жила в рамках рыночной экономики, как бы по логике рыночной экономики, то можно было бы с точки зрения этой рыночной логики как раз и обсуждать перспективы строительства. Но проблема в том, что Российская Федерация – это такое коррупционно-корпоративное образование государственное. То есть, я объясню. Скажем, во многом будут выделены деньги на Керченский мост или на любой другой инфраструктурный объект, или не будут, зависит от лоббистских возможностей подрядчика, то есть той организации, которая эти деньги, собственно, и будет осваивать. То есть, насколько я понимаю...
Ты сомневаешься в лоббистских возможностях господина Ротенберга?
В том-то и дело, что я как раз в них не сомневаюсь. Поэтому я думаю, что когда будут определять, вот, там, не знаю, в правительстве, ну, как бы расходы на какие крупные инфраструктурные проекты резать, какие нет, то может там, например, прийти там, не знаю, какой-то посланец от подрядчика, вот господина Ротенберга, да, и сказать: ребят, давайте вот вы там где-нибудь там в Чите или в Амурском крае или на Дальнем Востоке какие-то проекты вот заморозите, а эти деньги вы нам продолжите выделять, мы их будем осваивать и дальше, потому что кооператив «Озеро», потому что мы близки к действующему президенту Российской Федерации и так далее. Поэтому во многом будет какой-то инфраструктурный проект создаваться или нет, зависит не от логики его создания, то есть, от лоббистских возможностей его подрядчика.
То есть ты думаешь, что даже при курсе, условно сейчас говорю, 200 рублей за доллар и цене нефти, ну не знаю, 0 за баррель, все равно будет продолжено это строительство в 2016
скажем так,
году.
В данном случае мы уже переходим на уровень, как бы, то есть для того, чтобы дать ответ на этот вопрос, мне нужно знать, как бы, влиятельность господина Ротенберга, скажем, по сравнению с господином Тимченко, да, то есть менее влиятельных лоббистов наверняка Ротенберги задавят, а вот если, например, произойдет столкновение интересов между господином Тимченко и господином Ротенбергом, если выбор будет делаться между двумя примерно равновесными проектами и равновесными лоббистами, то кто его знает, может быть, господин Тимченко победит в этом противостоянии, и тогда мы не увидим Керченского моста. А пока на данный момент...
Но пока мы его до сих пор не видим, этого Керченского моста, хотя работы велись. Окей, давайте я предлагаю нашим радиослушателям, сейчас мы сменим тему, мы поговорим про 25-ю годовщину Крымской автономии. Сделаем это мы ровно через несколько секунд.
Только в субботу и только в 19 часов происходит чудо. Санкционный продукт попадает на полуостров. Слушайте программу «Крымский пармезан». Совместный проект «Радио Свобода» и Первого канала «Украинского радио».
1991 год, 20 января. Я прекрасно помню тот день. Это был солнечный день, и вот тогда я, гуляя по улице, не по улице, по проспекту Кирова в Симферополе, слышал из громкоговорителей, знаешь, такие призывы были, так хорошо поставленным голосом, радио «Крым», говорил диктор, проголосовав за восстановление Крымской автономной Советской Социалистической Республики, жизнь крымчан станет еще лучше. Ну, потому что это был Советский Союз. В принципе, еще не была... Не, уже была отменена шестая статья, но диктор, наверное, об этом не знал или по привычке ходить и согласовывать у цензора в здании Совета Министров, а тогда еще Крымского облисполкома, все тексты выступления на радио, поэтому он вот так, наверное, и говорил, что жизнь станет еще лучше. То есть, казалось бы, куда лучше, но вот станет еще лучше. Это было 20 января 1991 года, когда провели референдум о так называемом восстановлении Крымской автономной Советской Социалистической Республики. Потом этот день был как день Крымской автономии, а сейчас в Крыму его празднуют уже второй год фактически как день Республики Крым. Есть много мнений по поводу воссоздания этой Крымской автономии в 91-м году, для чего все это создавалось. Я предлагаю послушать вот российского главу Крыма Сергея Аксенова, который заявил, что 25 лет назад на референдуме крымчане приняли решение, которое позволило республике остаться в пространстве русского мира.
Сегодня мы можем с уверенностью говорить о том, что референдум 1991 года заронил в крымскую почву семена крымской весны. Это был первый наш шаг на долгом и трудном пути домой в Россию. Он завершился историческим референдумом 16 марта 2014 года.
Саш, тут на самом деле очень много пошло обсуждения в отношении того, чем был крымский референдум, но давай попробуем вот определиться. Дело в том, что, на мой взгляд, все любые попытки вывести из референдума 91-го года 2000, ну вот как бы аннексию 2014-го, они непродуктивны.
Почему?
Ну, смотри. Дело в том, что давай пофантазируем. 2014 год, никакого референдума в 91-м году не было, Крым продолжает оставаться там Крымской областью в составе уже не УССР, а уже Украины. Но при этом все равно есть какие-то крымские бизнесовые там или элиты, или ребята, представляющие организованную преступность, они все так же как бы сидят во власти, эксплуатируют просоветские ожидания. То есть в этом смысле Донецкая область была областью, но это не мешало там сформироваться донецкому клану. И вот ничто бы не помешало Крыму, будь он просто Крымской областью в составе Украины, сформироваться там тому по сеансу так называемой элиты, которая сформирована была к 2014 году.
Донецкие помешали сформироваться крымскому этому клану.
Да, но я просто о другом, Саш. Я просто хочу сказать о том, что вот если в Москве принимают на тот момент решение, что мы вводим войска, что мы, я не знаю, что мы делаем это фиктивный там какой-то плебисцит и так далее, и так далее. Ну, неужели Владимир Путин сидел и думал, а вот есть там автономия, нет там автономии?
Нет, я с тобой полностью согласен. Даже больше того, где-то я думаю так, так, что если бы не было бы этой автономии, а российско ориентированное население Крыма, оно составляло большинство, если бы не было такой автономии, возможно, этому населению бы тогда продали бы другую конфетку. Сказали, знаете, вот что, а вот мы пришли потому, что вас здесь унижают, оскорбляют, как русских людей, да, а вот мы пришли и теперь дадим вам эту автономию. Есть и такая точка зрения. Но все-таки я думаю, что если мы сейчас будем говорить не про, сослагательное наклонение, а именно про события января 1991 года, то мы должны еще немножко дальше в историю пойти. И не в 45-й год, когда была отменена эта крымская автономия, сделана Крымская область, а просто в 1990 год. 3 апреля 1990 года Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик принимает специальный закон, в котором прописывается порядок выхода союзных республик из Советского Союза. Напомню, что уже к тому моменту, к 90-му году, к 3 апреля, из состава Союза Советских Социалистических Республик де-факто вышла Литва. Фактически, к тому моменту становится понятно, что точно страны Балтии в Советском Союзе не удержать, но какие-то республики еще удержать, возможно, думают в Москве. Поэтому принимают специальный закон. И этим законом регламентируется, что выход из состава Союза Советских Социалистических Республик допускается при наличии референдума. То есть всенародного референдума. Но если в составе той или иной союзной республики, а их, напомню, было 15 в Советском Союзе, есть автономные республики, есть автономные округа, есть любые вот такие образования, то подсчет голосов ведется по каждому такому субъекту отдельно. И если автономная республика или автономный округ не хочет выходить из состава Советского Союза, то он имеет полное право выступить как участник подписания союзного договора. И пусть вот, допустим, идет тогда, создается Крымская автономная Советская Социалистическая Республика в 91-м году. Угу. Предположим, Украина проводит референдум, она его провела потом, да, просто уже не было этого Советского Союза как единого центра, провела она его в декабре, а крымский электорат, он, допустим, решает, нет, мы хотим жить в Советском Союзе. И вот тогда у Москвы есть уже все возможности правовые сказать, ребят, вы, конечно, можете теперь жить отдельно, как Украина, но вот Крым будет, знаете, он будет с нами, он будет в Советском Союзе, а фактически в России. И последний, самый главный момент. Но в декабре 1991 года, 1 декабря, когда были проведены первые выборы президента и референдум за независимость Украины, 54% крымчан высказалось за независимость Украины.
Саш, ты знаешь, на самом деле в том 90-м году и в 91-м году, собственно, в 91-м году там было три референдума, если не ошибаюсь. Сперва был по Крымской АССР, потом был по сохранению Советского Союза.
Мартовский референдум за сохранение Советского Союза.
И третий был, соответственно, за независимость. Вот я тебе честно хочу сказать, на тот момент все равно постсоветская инерция была очень велика в Крыму, и там продолжали жить в основной своей массе патерналисты, которые ориентировались на государство. Самое любопытное, что всякий раз, обрати внимание, побеждал тот вариант, который предлагала власть. Власть предложила создать автономию, окей, проголосовали за автономию. Потом пришла власть, предложила сохранить Советский Союз. Помнишь же, формулировка за сохранение Советского Союза, она была такая, что понятно было, что вот эта вот власть, как бы, вот такой социально ожидаемый от тебя пункт ответа. Да, проголосовали. То есть всякий раз голоса, а потом пришла третья власть в декабре и сказала, а ты за независимость.
Причем это та же самая власть была, то есть Леонид Макарович Кравчук, который
говорил страну. И все такие, да, мы с властью. То есть всякий раз крымчане давали, были готовы согласиться с властью, что бы власть ни предложила. На все инициированные власти референдумы она поддерживала тот пункт, который, соответственно, власть хотела, чтобы победили. Это любопытный момент. А второй момент, да, я с тобой согласен. То есть, по большому счету, весь крымский референдум 91 года, января 91 года по созданию автономии, его сверхзадача была очень-очень простой. Его сверхзадача была, с одной стороны, крымские коммунисты, они хотели повысить свой удельный вес в рамках союзного, стать такими коммунистами союзного значения, выйти на один уровень с Киевом, Москвой, стать субъектом, с Киевом или Минском, стать субъектом такого себе союзного договора, когда они уже напрямую общаются с Москвой, а не через Киев. То есть уже, то есть это был такой референдум на сепаратизм, то есть вывести Крым из состава ОСССР, например, сделать его отдельным субъектом, в случае чего для того, чтобы как бы повысить свое политическое значение и звучание.
Да, это понятно, Павел. Но получается тогда так. То есть, в принципе, вот эта Крымская АССР, которая в 94-м году сменит снова название, уже из АССР она станет... В 92-м году она станет Республикой Крым, а в 94-м году она станет Автономной Республикой Крым. Но вот эта самая республика, она, с одной стороны, законсервировала такой наш коммунистический заповедник в Крыму. Во многом это было так, Павел. Во многом именно благодаря тому... То есть, на мой взгляд, все-таки крымчане голосовали в 91-м году, в декабре, на референдуме за независимость Украины, они голосовали, потому что они испугались тому, что происходило в Москве. Да? То есть Ельцин был чужой, в отличие от Горбачева или там более-менее привычных коммунистических руководителей Украины. То есть, может быть, и здесь был такой момент. Но дальше то, что происходило дальше консервация вот такого советского заповедника. И я более чем уверен, что если бы это не была бы автономия, а была бы обычная Крымская область, этот бы заповедник, он бы не был бы таким...
Смотри, автономия, знаешь, таким... по сути, давала крымчанам абсолютно только один момент. Он усиливал значение Крымского Верховного Совета. Он обязывал Киев согласовывать с крымским парламентом кандидатуру любого премьер-министра. То есть кандидатуру облгосадминистрации нужно было согласовать и пропустить через крымский, скажем, облсовет. Да, вот как все содержание.
Да, в отличие от всех остальных областей.
Слушай, но пример доказывает того, что когда в Киеве сидел сильный руководитель, Крым всегда стоял по струнке и отдавал честь. Когда в Киеве был слабый руководитель, в Крыму всегда была казачья вольница.
Окей.
И, условно говоря, когда победил Янукович, Крымский облсовет принял Джарты и не пикнул вообще ни разу.
Абсолютно с тобой согласен. Но давай мы теперь перейдем немного к языковой политике.
Один важный момент. Крымская автономия во многом, в том числе, создавалась для того, чтобы перехватить тему автономии у крымских татар. Потому что в 91-м году как раз они возвращались из депортации. И в программных документах национального движения крымских татар был записан пункт о создании в Крыму, о воссоздании крымской автономии как национально-территориальной. И по большому счету...
Делали просто коммунисты, сделали территориальную автономию. Формально мы сделали с тремя государственными, с тремя официальными языками: русским, украинским и крымско-татарским. Да, причем в первых документах писалось крымско-татарский через дефис, ну и так далее. То есть, да, все это сделали. Но есть еще один момент, о котором, мне кажется, надо обязательно сказать. Возможно, вот это самое создание Крымской автономной Советской Социалистической Республики, точнее, воссоздание в 91-м году, теоретически говорят также некоторые наши коллеги о том, что вот именно создание такой автономии позволило избежать, знаешь, каких-то более серьезных конфликтов со стороны Украины. Имеется в виду следующее. То есть вот был Севастополь, было же достаточно большое, знаешь, было бы большое соперничество за корабли Черноморского флота. Mm-hmm. Некоторые корабли уходили в Одессу, которые поднимали украинские флаги. Другие корабли оставались в Севастополе и отказывались поднимать и российские флаги. Да, оставались они под советскими флагами. То есть вот создание такой автономии, оно позволило не избежать, а отложить во времени этот конфликт.
Честно говоря, я вообще считаю, что мы всякий раз гипертрофируем историю про создание автономии. Я глубоко убежден, что это просто была кулуарная такая партийная игра, которая ни на что особенно не влияла. Крым всякий раз доказывал собственную несубъектность, а всякий раз в переговорах с официальным Киевом. Когда в Киеве, я повторюсь, были сильные власти, они ломали крымские элиты через колено. А вообще, вся эта нынешняя попытка Крыма торжественно отмечать 25-летний юбилей первого крымского референдума, можно понять, потому что ребятам в Крыму очень хочется уверить себя, что именно крымчане выступили субъектом всех событий крымской весны, что смена флагов стала их суверенным решением. Но реальность в том, что единственным двигателем всех событий аннексии стал Кремль. Если бы не его решение о применении армии, то вся крымская протестная активность сошла бы на нет уже к марту 2014 года, так как это случилось, скажем, в 2005 году после первого Майдана. И в этом и состоит, кстати, друзья, проблема пророссийски настроенных крымчан. Они искренне верят в то, что 18 марта 2014 года крымская история закончилась, что кривизна 1954 года, когда Крым передавали из состава РСФСР в состав УССР, что эта кривизна выправлена, что окончательная точка в вопросе поставлена. Но проблема всех этих пророссийски настроенных крымчан, да и не только их, в том, что 18 марта 2014 года крымская история только лишь началась.
Ты думаешь, началась история? Я думаю, она продолжается.
Я
да,
думаю, что...
это один из элементов этой самой большой крымской истории.
Ну, согласен, но в любом случае мы вот сейчас живем, знаешь, в эпоху многоточия. Мы сейчас живем вот как бы в ожидании какого-то нового витка. Просто, не знаю... Ирония судьбы в том, что нас забросило внутрь больших геополитических тектонических преломлений.
Смотрите, Павел, помимо больших геополитических и тектонических преломлений, очень радует, что российские публицисты стали наконец-таки писать о том, что для того, чтобы помириться, исправить экономическую ситуацию в России, тут я возвращаюсь к тому, с чем мы начинали нашу сегодняшнюю беседу, необходимо помириться с Западом для того, чтобы сняли санкции, необходимо модернизировать экономику, и они уже пишут о том, что необходимо выйти из Донбасса. Я надеюсь, что в скором времени как бы возникнет все-таки понимание того, что необходимо уходить не только из Донбасса, но также и из Крыма. Это была программа «Крымский пармезан», и с вами были Александр Янковский и
Павел Казань.
Встретимся в следующую субботу.